Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Аскетика в большом городе» и я ее ведущая Анна Быданцева. Сегодня последний завершающий выпуск этого цикла передач. Когда я начинала делать эту программу, я задумывала ее совсем по-другому. Я хотела представить те аспекты жизни, с которыми сталкиваются жители мегаполиса, какие проблемы встречаются на их пути, какие возможности у них есть. Но в процессе подготовки передач я увидела очень важный момент. Он вроде бы лежал на поверхности, но как-то я не сделала на нем акцент с самого начала. Город возможностей, но это и возможность быть хорошим христианином и исполнять то, что заповедовал нам Господь. В сегодняшней передаче я бы хотела вспомнить самые трогательные моменты из этого цикла. Первый момент — это беседа с Еленой Емелиной, это сестра милосердия Православной службы милосердия города Екатеринбурга. Елена несет послушание в детском онкоцентре.
Светло, тепло, уютно, совершенно необыкновенный персонал. Вот говорю это искренне, не заигрывая, не заискивая ни перед кем, потому что не уверен, будет ли слушать, например, меня врачи или те, кто работает в нашем онкоцентре. Но действительно, персонал чудесный, никаких проблем и каких-то сложностей не возникало никогда. Вспоминаю свой первый приход в онкоцентр, стою в холле, понимаю, что мне первый раз нужно подняться на этаж, несмотря на то, что медицинский работник, боюсь слезы, страх, и я реально боюсь туда зайти. А туда поднимаешься и понимаешь, что там жизнь, там полноценная жизнь. Там люди улыбаются, смеются, разговаривают, рассказывают друг другу. Они там живут. Как так происходит? Самое страшное, наверное, когда ребенку только ставится диагноз. Вот сейчас уже понимаешь, что идешь по холлу или идешь просто как-то и видишь человека совершенно потерянного. Кто это будет, бывает, да по-разному. Это может быть и состоятельный мужчина с огромной, сильный. Реально понимаешь, что еще вчера главными заботами у которого там было, как там детей с женой свозить куда-то отдохнуть, купить новую машину или там решить какие-то проблемы с партнерами на работе. И вот сейчас, вот в это мгновение, для человека вообще ничего этого не существует. Человеку, ребенку этого человека, женщина, мужчина, без разницы, поставлен вот диагноз онкология. И все это обнуляется, и человек просто не понимает, как прожить не следующую минуту, как вообще что делать, раздавленность, потерянность. Эта встреча может... Это и мама, это и состоятельные люди. Ну, вот достаточно часто встречаешь этих людей и вот как-то пытаешься разговаривать, помочь по мере силы, возможностей. А потом наступает принятие ситуации, и люди научаются с этим жить. И там они живут. И они живут полноценной жизнью. Именно эти люди умеют жить, они умеют проживать каждую минуту. Они радуются каждой минуты, они радуются, что да, вот их ребенок здесь и сегодня еще жив. Они смеются, ребятишки хулиганят, гоняют на бибикарах, шумят, кидаются. Они ловко управляются с капельницами. У нас в онкоцентре капельницы такие на колесиках. И подзарядившие их там от определенного аккумулятора, дети просто выезжают. Вы бы видели, как они ловко с ними управляются. Они смеются, они играют в догонялки, они шумят, играют в мячики. Вот такие наши дети.
А это рассказ мамы солнечного ребенка, то есть ребенка, у которого синдром Дауна.
Ну вот пока ребенок находился в ПИТе, это было сутки. Пока я ревела, я спросила еще у персонала, говорю, когда мне привезут моего ребенка. Мне сказали, что когда мамочка будет готова принять, ну как бы увидеться с ребенком, то тогда мы и привезем. То есть я продолжала реветь, не знать, что делать, созваниваться с родными, близкими, подругами, каждый по-своему. Но на самом деле нет, я немногим рассказала, потому что вот первое чувство это было стыда. То есть мне было стыдно, что я родила такого ребенка. Можно так сказать, что почему я такая вот вроде здоровая девушка, да, могла бы принести обществу, ну, себе как минимум, меньше проблем, вот, а родился такой ребенок. И, ну, были такие версии, может быть, с подачи персонала, что легче, наверное, сказать, что ребенок умер, но отказаться при этом от него, да, оставить его, потому что советы такие поступали от медперсонала. Скажем так, на их рекомендации меньше я обращала внимания, чем было ли смятение между родными. Там такое, ну, прямо серьезное непонимание было и незнание, скажем так, что произойдет дальше. То есть родные были уверены, что этот ребенок, он не сможет полноценно существовать и не сможет развиваться. То есть такая информация в интернете до сих пор еще присутствует, а тогда ее было больше. Вот. Но у меня была подруга, которая работала в детском доме, ну, в свое время. И она вообще просто звонила, не знаю, каждый час, наверное, из Москвы причем, рыдала вместе со мной, читала мне вот именно форумы родителей, как они живут с такими детьми. И вот, скажем, вот эта половина, она, ну, она была с моей душой, видимо, солидарна, потому что я находила отклик здесь. А вот как вот принять ребенка и что поможет в этом, то есть мы искали разные пути. Почему разные? Потому что мы не сразу именно пришли к православию. Где-то вот так же начала приходить информация. То есть вплоть до протестантских там каких-то лекций, кришнаитских лекций. То есть о судьбе, о миросоздании. Все это мы вот слушали, слушали целыми днями. Вот. И постепенно складывалась какая-то уже картинка. И когда ребенку исполнилось полгода, я уже четко знала, что его надо покрестить.
Много возникает вопросов о том, почему так или иначе складывается жизнь каждого конкретного человека, каждого из нас с вами. В чем это воля Божья? На этот вопрос отвечает отец Александр Сандарев, настоятель храма во имя святого Георгия Победоносца города Екатеринбурга.
Во-первых, первое приближение воли Божией – это заповеди Божии. Вот 10 заповедей – это его воля, чтобы человек, исполняющий заповеди, творит его волю. Так в Писании сказано. Кто исполняет заповеди мои, того Господь милует, того любит Господь. Господь любит праведников, сказано в 33-м псалме. Вот. А праведник – это тот, который исполняет 10 заповедей. Если очень просто, примитивно. Вот. Поэтому 10 заповедей – это такое пространство, в котором человек может жить. Пространство воли Божьей. Мы иногда думаем, что воля – это вот что-то такое конкретное, когда человеку дается приказ. Мы иногда чувствуем, что воля, она связана с приказом. Но на самом деле, если мы вот даже посмотрим, в чем воля родителей относительно ребенка?
Чтобы он вырос достойным человеком?
Да, чтобы он не просто вырос достойным человеком, чтобы он вырос счастливым человеком, радостным, чтобы он был в этом мире творцом. Вот, чтобы он жил по совести, по чести. Это же не конкретные приказы. Мы хотим, чтобы он был тем, каким его задумал Бог. Задумал именно в том плане, что в него столько вложил Господь, чтобы он как-то самораскрылся, саморазвился. Но раскрывая это, человек сам находит свои таланты, свои возможности, и он эти таланты реализует. И вот заповеди Божьи, они как бы очерчивают пространство. Внутри этого пространства, пространство воли Божьей, человек может жить, может развиваться, может быть свободен. Вот. За пределами этого пространства, помните, как в детстве мы читали сказку Корнея Чуковского? Там, не ходите, дети, в Африку гулять. Помните, да, что в Африке? Конечно, это шутка, но тем не менее, в Африке там кто?
Бармалей.
Акулы, там, гориллы, злые крокодилы. Там,
да. И
там,
ну и самый главный бармалей, да.
И самый главный бармалей, который бегает по Африке и кушает детей. Вот эта сказка, она очень хорошо показывает то, что происходит за пределами вот этого пространства воли Божьей. Если человек не исполняет заповеди, он попадает в пространство, вот, то есть за пределы такого пространства или в какое-то, как это сказано в Евангелии, во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов. Он попадает в такое пространство, где вот эти вот все прекрасные сущности это обитают. Духовные, да, только пираты, там, гориллы злые, там, крокодилы кусающиеся, Бармалей, кто такой Бармалей, да, понятно, что это тот, который ходит как рыкающий волк, желая кого поглотить, как рыкающий лев, извиняюсь. То есть это образ сатаны, дьявола, то есть за пределами пространства воли Божией человек попадает в такое состояние, когда он всего боится. Его в любой момент он может лишиться жизни. Поэтому первая задача человека – понять заповеди, вникнуть в них, понять, в чем их задача, как они воспитывают нас. Вот. Вторая задача – для чего заповеди были даны? Помните по апостолу Павлу? Заповеди, закон или заповеди – это детоводитель ко Христу. То есть они так вот устроены, так они открывают человеку и самого человека, и открывают человеку Бога, что человек, живя по этим заповедям или стараясь их исполнять, но проблема в том, что он всегда их все равно нарушает, как мы знаем, вот эту логику апостола Павла, которую он раскрывает во всех своих посланиях, что как только человек начинает и старается жить по заповедям, он их невольно где-то нарушает. Нет человека, который бы жил бы и не согрешил, говорит премудрый Соломон. Нет бы человека, который бы нарушал бы заповеди, в смысле жил бы по заповедям и не нарушал. И вот смотрите, что происходит. Человек живет по заповедям, нарушает их, он попадает вот в это внешнее пространство, где с ним может случиться все, что угодно. Вот. И тем, но он же это происходит не потому, что он это делает цинично, что он это делает сознательно. Он это делает чаще всего, человек нарушает заповеди, закон заповедей, когда вот у него в той или иной степени по некоторому недомыслию, по некоторой немощи своей природы, своего естества. И потом он выходит за пределы. И царь Давид в псалмах говорит, что Господь окружает человека радостями избавления. То есть такое понятие «радость избавления». Когда ты попал в какую-то такую переделку из-за того, что сам виноват чаще всего, а тебя Господь каким-то образом спас, потому что ты вовремя обратился к Богу. Говоришь, Господи, помоги. Часто ведь, я думаю, так у каждого бывает. Ведь знаешь, где ты что нарушил, потом раз попал, ты находишься как бы за пределами заповедей, и ты молишь, Господи, помоги, и Господь тебе дает радость избавления. Ты обратно восстанавливаешься в своем достоинстве. И вот таким образом Господь открывает человеку себя. Открывает человеку себя в виде Христа. Вот. Когда он открывает себя в виде Христа, то такой человек начинает знать уже лично Бога. Начинает с ним дружить. И вот Христос называет в следующем, уже перед своим страданием, перед крестным страданием, называет своих учеников друзьями. Говорит, называю вас не рабами, говорит, называю вас друзьями. И вот это уже совсем новый контекст. Смотрите, мы начинали рассуждать о детях и родителях. Вот как родители хотят, кем был бы ребенок. А если мы говорим о друзьях, как мы относимся к своим друзьям? Какими мы хотим, чтобы друзья были для нас?
Ну, также счастливыми.
Счастливыми. Для своих. Ну, для нас. Для нас.
Какими верными.
Верными.
Надежными.
Надежными.
Настоящими.
Вот что такое настоящий друг?
Ну, наверное, который не предаст, который выручит в трудную
секунду.
Это все
вторично. Что самое главное в дружбе? Вот самое главное ключевое качество,
равенство,
без которого... Это тоже не самое главное. Вот с каким человеком можем по-настоящему дружить? Который нас будет понимать, наверное.
Ну, да, конечно.
Именно
конечно.
Это является первым условием. Вот. Если человек нас начинает понимать и знать нашу, ну вообще, то, что мы хотим, то, что нам интересно, то, что мы любим, да, он как бы входит в дружбу. Потом уже здесь нужно равенство, верность, что там еще говорили?
Достоинство, надежность.
Вот. Надежность. Но оно идет уже после понимания, как бы вот таким защищающим это понимание. Но если понимания нет, сложно с таким человеком дружить, правильно? И вот понятие воли Божией, оно связано с тем, что мы начинаем понимать Бога. Вернее, понимать то, что Он хочет в этом мире. Ведь друзья, они вместе объединяются, чтобы что-то делать. Чтобы что-то в этом мире замыслить, задумать. И вместе что-то сделать. Вот в этом смысле очень просто. Мы начинаем понимать Христа, что Он в этом мире хочет сотворить. И понимаете, воля Божия, она становится такой удивительной, удивительным открытием, удивительным путешествием, я бы даже сказал, в этом мире по замыслу Христа. Мы начинаем любить Христа, потому что Он наш друг. И узнаем, когда Его замысел, Он нас удивляет, и мы говорим, ничего себе, как оказывается все удивительно. Христос хочет устроить-то в этом мире, как Он хочет всех спасти, о всех заботиться, ко всем хочет прийти. И вот воля Божия, она становится вот такой вот удивительной, как удивительной через дружбу со Христом. То есть смотрите еще раз, вначале человек приходит к закону заповедей и начинает стараться жить по ней. Через этот закон заповедей, который он постоянно нарушает, он узнает радость и избавление. Радость и избавление – это то, что его спасает в конкретных жизненных ситуациях. Он чувствует вот эти радости и избавления, и через эти радости и избавления он начинает знать Христа как действующую воплощенную любовь. Через это он начинает дружить со Христом. А когда он дружит со Христом, он хочет помочь в его замыслах, как любой друг хочет помочь своему другу исполнить. Вот, собственно говоря, воля Божия, в чем она открывается. Поэтому мы как бы, когда крестимся, говорим, сочетаемся со Христом. Один из крещальных обетов – сочетание со Христом. Вот первый обет – отречение от сатаны, когда мы говорим, мы не хотим на той стороне быть, мы отрекаемся от сатаны, от тебя. Мы хотим быть внутри заповедей Божьих. Это первый обет. А второй обет – мы сочетаемся с Христом, говорим, моя воля, Господи, да будет твоей, потому что я хочу с тобой дружить. Я хочу смотреть на этот мир твоими глазами. Кто такой настоящий друг? Тот, который открывает тебе что-то. Ну и ты ему тоже можешь открыть. Но для нас, прежде всего, настоящий друг – это тот, который нам открывает, кто нам интересен, кто нас понимает, и мы его понимаем. Мы как бы говорим на общем языке. И он нам открывает какие-то вещи, от которых мы приходим в состояние такого, ну, такой удивленной радости, что мы можем с ним вместе дальше что-то делать. Вот что такое воля Божия. Она, как вы видите, не скучная, не занудная. Это не просто отдание приказов, там, которые тебе невыносимо выполнять. Иногда люди так кажутся, это людям так вот кажется, что Бог это такой сидит сверху и смотрит, как бы человек там не получил какое-то наслаждение. А если он получает, нужно у него это забрать. Это я цитирую Льюиса, у него есть такая книга, есть просто «Христианство». И там вот мальчик говорит, как он представляет Бога, один мальчик из протестантизма. Вот он из протестантской семьи, видимо, английской, там очень сильно были развиты вот эти запретительные мотивы, что все нельзя, то нельзя, это нельзя, везде грех один. И вот мальчик так представлял себе Бога, что не хочешь вот чем-то порадоваться, тебе обязательно это отнимут, отберут. Вот. И иногда мы так вот думаем, что воля Божья, вот она такая запретительная. Да нет же, она наоборот открывает нам кое-что другое.
Большое спасибо, дорогие радиослушатели. До новых встреч.